До свободи. В ефірі «Російський час поверх бар'єрів». У мікрофона Марина Тимашева. В первой части программы Алиса ставит твердый знак и новый перевод Калевалы. Во второй части передачи Медея Камы Гинкаса. Сегодня вместо традиционной исторической рубрики у нас музыкальная страница. Но Илья Смирнов полагает, что от этого она не менее историческая, чем предыдущие репортажи про царей, полководцев и социально-экономические формации. Итак, новый альбом группы «Алиса» – «Твердый знак».
Проблема жанра. Группа «Алиса» работает в жанре, которого нет. Как оформление альбома стилизовано под берестяную грамоту, так и содержание его вызывающим образом несовременно. Вот если попытаться определить характерные черты русского рока, которые отличали его от других песенных традиций, например, от бардовской, то эти особенности вернее всего олицетворял как раз Константин Кинчев и продолжает олицетворять. Включаешь первую же композицию «Твердого знака» и понимаешь, что здесь электрическая энергия не вариант аккомпанемента, а важнейшее и неотъемлемое выразительное средство. Сам Кинчев говорит о себе как? Что он электрический человек. Я бы уточнил, что он рок-музыкант в классическом смысле слова. Не просто электрифицированный бард, поэт с гитарой или идеолог, рационально избравший вот такой громкий способ доведения идей до молодежной аудитории, а именно рок-музыкант. И если мы в принципе признаем такое явление культуры, как рок-музыка, есть люди, которые не признают, это их право, то сам Бог велел отнестись со вниманием к Алисе. Проблема в том, что время колокольчиков давно закончилось, и рок-движение приказало долго жить, точнее, растворилось в шоу-бизнесе. Но оно парадоксальным образом продолжается в творчестве Алисы, будь то альбомы или концертные выступления. Кинчев по-прежнему выглядит и действует на сцене так, как должен выглядеть и действовать рок-музыкант. Даже внешне он очень мало изменился, в отличие от многих своих коллег. Смотрю на архивный фотопортрет Кинчева работы Валентина Барановского. А в чем, собственно, отличие от современных фотографий? Ну, разве что волосы поседели. Даже недостатки прежние. Вот хотел я упрекнуть автора в небрежной работе с текстами, когда яркие образы и необычные рифмы, обыгрывающие, например, особенности нашего акующего говора, «сроки дела, чтоб чего не вышло», соседствуют со словесными конструкциями, сколоченными явно наспех, так что об их смысле приходится гадать, причем без особого успеха. Пример такого соседства можно найти в первом же четверостишии первой же песни. Но, вспомним, буквально те же самые претензии предъявлялись Алисе в старой-старой книжке Нины Барановской 93-го года издания. Сейчас мне возразят с обидой. Сначала похоронил наших славных героев рок-н-ролла, а теперь еще и мумифицировал. Я цитирую альбом «Твердый знак». «Между сутью и прочтением траектория горения. Вам ли трактовать? Кто догонит, с тем останется, кто возьмет, с того и станется, твердых не подмять». Но в том же альбоме высказана и прямо противоположная мысль. На монолит пирамид ложится обвал. То есть упертый консерватизм – сомнительное достоинство. А уж рок-музыкант должен быть чуток к дуновениям времени. Как сказано когда-то тем же автором в автобиографическом «Меломане», «Я впитывал в себя как губка много лет подряд тысячи мелодий и тысячи названий. Но впитывать-то теперь стало нечего». То, что по инерции называется у нас рок-музыкой, возглавляют ветераны, вышедшие на сцену при советской власти. Именно они собирают стадионы поклонников, которые годятся им в дети, а скоро уже будут годиться во внуки. Собственно, молодежь в области молодежной музыки не способна составить никакой конкуренции. Ну, за сомнительным исключением, наверное, Земфиры, которая к року может быть отнесена с большой долей условности. Значит, в нашей реальной ситуации верность и твердость – это и есть прогрессивный выбор. И живой тот, кто не меняется. А тот, кто постоянно готов изменять себе, по формуле Тони Блэра, тот мертв.
Простите, а могу ли я попросить вас уточнить формулу мертвой воды?
В современном мире важно иметь такой склад ума, при котором сам процесс постоянно меняющихся взглядов становится неотъемлемой частью подхода к религии и вере. Конец цитаты. Конечно, выбор Алисы чреват болезненными конфликтами с вот такой вот изменчивой средой. То, что группа не играет в кабацком формате, он же корпоратив, подрывает ее экономическую базу. То, что не торгует своим именем в политических кампаниях, подрывает отношения с теми, кто держит под надзором страх и почет, и с правящей их фракцией, и с так называемой оппозицией, которые стоят друг друга, как правая и левая рука тьмы. Цитирую Кинчева: «А я вне игры, остаюсь дурак дураком». Да, в истории группы «Алиса» было два периода непосредственного вовлечения в политику. Я на эту тему уже высказывался, не буду повторяться, тем более, что из печального опыта вроде бы сделаны выводы. А вот любопытно, что стремление играть концерты как положено приводит к постоянным скандалам с нашим якобы профессиональным шоу-бизнесом, который то продает в залы больше билетов, чем они в состоянии вместить, то затевает мордобой охраны с публикой, то требует от музыкантов ритуальных застольных братаний с начальством. А если музыкант отказывается выступать в роли зверушки, с которой можно фотографироваться в обнимку, то шоу-бизнесмены страшно обижаются и изливают свои обиды через интернет. Когда шоу-бизнесы размещались в райкомах комсомола, а «Алиса» представляла собой отряд махновцев, конфликтов возникало не больше, чем в нынешнем трезвом и богобоязненном состоянии группы. Проблема стиля. Меня всегда умиляли дискуссии о том, в каком стиле играет тот или иной отечественный рок-коллектив. Помнится, Володя Шахрин на заре творческой биографии перед концертом предложил для Чайфа идеальное определение – «постпанк недобит». Продолжая эту искусствоведческую традицию, я бы отнес альбом «Твердый знак» к героико-психоделическому хард-фолку. Ну, психоделия – это, например, чудное и чудное звукоплетение в композиции «Крик».
На дороге никуда, лихо горе да беда, контролируют пути. Кому правый передел, кому левый наботел, кому стенка впереди. От рождения до нуля, жизнь не стоит и рубля, ты на форсе на один. Здесь особенный фасон, драки думать не резон, выйдет время победим. Мигом примем в оборотах лихая сторона. Сколько струн не перейти, сколько в душу не гляди, не увидишь ни хрена.
А я с ответом ветер пенет звон. Сияю в полете. Простыня зари.
Что касается героики, то героика пронизывает весь альбом, как, впрочем, и предыдущие программы Алисы. «Одинокий герой идет берегами черных рек, окоемом алых зорь». А по пути, как ему и положено, выясняет отношения со стихиями, которые раскачали мир, волны разошлись окрест, и с духами предков. Прежде всего, конечно, с Башлачевым. Постоянные отсылки к его песням. «Кроют в три ряда», «Работа жить», «Если пришлый забредет». Весь фольклорно-эпический образный ряд, изначально нашему року, включая раннюю Алису, несвойственный, он тоже ведь башлачевское наследие. А еще можно расслышать перекличку с Высоцким в песне «Страх» и с Янкой Дягилевой в песне «Крик». Но ведь и сам Башлачев любил посылать приветы собратьям по ремеслу. Минус 30, если Боб нам не врет. У лирического героя из альбома «Твердый знак» есть характерные черты. Первое из них – одиночество. «Только моя дорога – путь ледяной звезды, путает понемногу следы». Вторая его характерная черта – свобода, вольность. Конечно, это все черты романтические. Вольный, сильный, гордый, неуживчивый герой. Чайльд Гарольд. «Вверяюсь ветру и волне, я в мире одинок. Кто может вспомнить обо мне, кого б я вспомнить мог?» Согласитесь, романтизм – направление в искусстве не совсем христианское. Классическое христианское искусство, ну, это, например, рождественские повести Диккенса. Немножко другой настрой, правда? Вспомним про трудности, с которыми столкнулся при создании христианского эпоса профессор Толкин. Могучие витязи и мудрые волшебники на главную роль явно не годились. Пришлось привлекать маленьких и смешных. Так мы вступаем в самую опасную зону. С одной стороны, тот смысл, который Кинчев сознательно вкладывает в песню, он, конечно, христианский. Местами откровенно проповеднические интонации. «Пламя фавора, тяга из тоннеля на свет». И у меня нет сомнений, что эти слова произносит искренне верующий человек, в отличие от множества современников, для которых дорога в храм – просто очередной изгиб линии партии. С другой стороны, глубоко архаичная природа жанра. Особенно в той романтической версии, которой всегда следовала Алиса, и фольклорно-эпическая образность, из столкновения вольной стихии с христианским в основе своей миропорядком рождается драматический эффект. Кинчев поет: «Если кто треножил волю, я бил». И тут же в песне «Зона» проклинает цикличные революции, не различая новейших лохотронов и тех подлинных революций, которые были воодушевлены стремлением к справедливости. Искренним, как искренен и в основе своей справедлив был бунт самого Кинчева в 80-е годы. Кстати, отдельный штрих к образу этого нынешнего монархиста – весьма грубые слова об одном из самых самодержавных властителей в русской истории. Значит, не всякая власть достойна нашего терпения. Если бы Кинчев в 50 лет просто воспроизводил анархическую риторику своей юности, перелицевав ее под текущий момент, он был бы смешон. Если бы просто проповедовал под музыку, он был бы скучен, как передовица. Внутренний драматизм, неоднозначность и противоречивость – то, что делает живым искусственный мир, сотворенный фантазией художника. Наверное, общее правило относится и к новому альбому группы «Алиса».
Живым мое ремесло, это дерзость, но это в крови. Я умею читать в облаках имена тех, кто способен летать. И если ты когда-нибудь почувствуешь пульс великой любви, знай, я пришел помочь тебе встать. Ведь это мое поколение молчит по углам, мое поколение не смеет петь, мое поколение чувствует боль, но снова ставит себя в ответ. Мое поколение смотрит вниз, мое поколение боится меня, мое поколение чувствует ночь, а мокром я себя, да!
Илья Смирнов поделился впечатлениями о новом альбоме рок-группы «Алиса. Твердый знак». В эфире «Российский час поверх барьеров» и с вами Марина Тимашева. В петербургском издательстве «Вита Нова» вышло двухтомное издание финского эпоса «Калевала». Уникальное издание в новом переводе с иллюстрациями классика петербургской графики Юрия Люкшина, рассказывает Татьяна Вольцкая.
Двухтомное иллюстрированное издание «Калевалы» ценно не только тем, что оно представляет читателю новый перевод финского эпоса на русский язык, выполненный карельскими исследователями Эйне Киуру и Армасом Мишиным и снабженный обширным справочным материалом. В этой книге ученые убедительно доказывают, что «Калевала» — это не эпос, а самостоятельное литературное произведение, эпическая поэма, написанная Элиасом Ленратом на основе карело-финских рун. О новом издании «Вита Новы» рассказывает пиар-директор издательства Наталья Дельгяда.
Издательство вообще обращается к классической литературе. Мы выпускаем книги в коллекционном исполнении, и, как нам кажется, это исполнение должно соответствовать уровню текста. Не так давно у нас появилась серия под названием «Героический зал», посвященная эпосам разных народов мира. И хотя «Калевала» — это не совсем эпос, мы, естественно, обратились к ней в одной из первых очередей, скажем.
У вас новый перевод, ведь это очень серьезная заявка.
Мы не совсем, можно сказать, переводили заново, но почти. Дело в том, что впервые самый известный перевод на русском языке вышел в 1878 году. Это замечательный перевод Бельского. Кстати, этот перевод Бельского был взят в качестве примера Буниным, когда он переводил Гаевату, потому что Гаевата переведена ровно тем же размером. Перевод Бельского поэтический, эпический, передающий фольклорные особенности, но не настолько точный, как нам хотелось бы. Поэтому мы взяли перевод двух современных финских карельских исследователей Армаса Мишина и Эйне Киуру, который гораздо более точно передает особенности оригинала и более точен по отношению к этнографии. История иллюстрирования «Калевалы» очень богатая. Надо сказать, что сразу же по выходе книги в Финляндии было объявлено несколько конкурсов на иллюстрации «Калевалы», и в течение 50 лет ни один художник не получил первое место и не победил в этом конкурсе. Только через 50 лет после выхода первого издания был определен наконец человек, который достоин иллюстрировать эту книгу.
И что, они 50 лет издавали без картинок?
Первое издание не было иллюстрированным. И работы Акселя Галленкалела были удостоены вот этой чести считаться каноническими иллюстрациями к этой книге, и ему же поручили украсить фресками потолок павильона Финляндии на Всемирной Парижской выставке в 1900 году. Это были фрески на тему «Калевалы».
Это великий финский художник, просто малоизвестный в России. Так считает и культуролог, литературный критик Никита Елисеев.
Такой символист, немножко похож на Врубеля. В годы войны за независимость Финляндии этот художник был адъютантом Маннергейма.
Наталья Дельгяда.
Естественно, очень многие художники обращались к образам «Калевалы». В России ситуация была, в общем, похожая, потому что после выхода полного перевода «Калевалы», того самого перевода Бельского, прошло больше 50 лет. И только в 1933 году издательство «Академия» заказало Филонову и его ученикам иллюстрации к этому эпосу. Как ни странно, Филонов в этой работе почти не принимал участия, хотя так считается, что это иллюстрации Филонова. Основную работу выполнили Михаил Цибасов и Алиса Парет. Было к ней привлечено 14 художников, и Филонов только определял общее направление. Он предложил идею смотреть на героев «Калевалы» глазами самих героев. Сами иллюстрации выполняли другие художники.
Но все они были учениками Филонова, уточняет Никита Елисеев.
Это была первая попытка воплотить вот эту странную для нас идею коллективного творческого труда. Но вот в случае с филоновскими учениками это был удачный пример коллективного творчества, потому что это блестящая работа. Кстати, участвовал в работе над этими иллюстрациями отец знаменитого мультипликатора Хожановский, который был учеником Филонова. Рискнул выдать филоновцам такой заказ не кто-нибудь, а Лев Борисович Каменев, который в это время скинутый со всех постов, ушел в культуру, стал директором издательства «Академия» и хорошо там работал, надо сказать, очень хорошо. Это можно сказать об иллюстрациях. И, честно говоря, зная природу издательства «Вита Нова», я ожидал, что именно эти иллюстрации будут воспроизведены на страницах нового издания «Калевалы».
Но этого не случилось, говорит Наталья Дельгяда.
К большому нашему удовольствию сотрудничали с замечательным современным петербургским художником Юрием Лепшиным. Этот человек в течение 25 лет работал над образами «Калевалы». Причем он создавал не только иллюстрации, он создавал экслибрисы на тему «Калевалы». Специально для издательства он создал еще один цикл, который раньше нигде не выставлялся и не воспроизводился в книгах, на тему «Калевалы». Но надо сказать, что Лепшин действительно большой мастер. Здесь у нас не было сомнений, что работа получится масштабной. достойная, достойной войти не только в историю иллюстрирования Колевалы, но и вообще в историю книжной графики. И мы уверены, что мы не ошиблись. Причем не только регалии Юрия Лекшина, которых много: золотая медаль Парижского осеннего салона и золотая медаль Лейпцигской биеннале графики, серебряная медаль Российской академии художеств и так далее. Не только предыдущие его работы, но и работа над Колевалой убедила нас в том, что это действительно человек достойный, и работа эта достойна того, чтобы считаться уже одной из классических.
Когда смотришь на эти иллюстрации, то сразу видишь, да, гамма филоновская, да и принцип сотворения мира, сотворения мифа, в общем, тот же. Никита Елисеев.
У Филонова такие же были опыты, когда на одной картине происходит сразу несколько событий, когда нужно вглядываться в картину, чтобы увидеть, что она на самом деле движется и живет. Так что это общий филоновский принцип, а может быть и общий принцип мифа. Понятно, что миф не знает времени, миф вечности.
Но миф этот создан все-таки Элиасом Ленротом. Будучи врачом, не филологом по образованию, он интересовался фольклором и задумал создать на основе песен рун, которые исполнялись рунопевцами, некое общее цельное фольклорное произведение. То есть один человек, по сути дела, создал эту самую финскую мифологию, потому что существовали только разрозненные легенды и предания, а он хотел воплотить что-то подобное Илиаде и Одиссее. Не зря собрание рун начинается, как в любой мифологии, сотворения земли, неба и светил, и общий сюжет этой поэмы – это действительно создание самого Ленрота.
Сам-то Ленрот, который был, естественно, романтиком, только романтики этим занимаются, бы возразил по этому поводу. Он бы сказал, что я не создал сюжет Колевалы, я его воссоздал. То есть я понял, каким образом эти обломки какого-то прежнего мифа, прежнего сюжета должны существовать.
Сложил пазл такой, да?
Да, совершенно верно. То есть вот разные куски разных приключений мифических героев, вот мы их сложим, и получится пазл, соединим просто. Надо сказать, что у очень многих людей такие желания возникают. Например, Илья Сельвинский хотел сделать подобное с былинами русскими, но у него получилось не так хорошо, как у Ленрота, а у Ленрота получилось.
В скором времени в серии «Героический зал» должна появиться песня о Нибелунгах с иллюстрациями художника Бориса Заберохина.
О новом издании «Колевалы» Татьяне Вольской рассказывали сотрудница издательницы «Витанова» Наталья Дельгядо и критик Никита Елисеев. В эфире «Российский час поверх барьеров», и мы встретимся снова после краткой сводки новостей.
Наша программа без помех поступает из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте радио «Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. В эфире краткая сводка новостей. Специалисты составили фоторобот одного из мужчин, напавших на журналиста и издания «Коммерсант» Олега Кашина. По словам журналиста, это был молодой светловолосый человек худощавого телосложения. Его фоторобот разослан по всем отделениям милиции. Премьер-министр России Владимир Путин прибыл в четверг с рабочим визитом в Германию. В пятницу он проведет переговоры с канцлером Ангелой Меркель и примет участие в экономическом форуме газеты «Süddeutsche Zeitung». В Москве суд удовлетворил в четверг иски столичного ГУВД и сотрудников ОМОНа о защите чести и достоинства, предъявленные к журналу «The New Times». Суд обязал издание в течение 10 суток опровергнуть статью «Рабы ОМОНа» как несоответствующую действительности. В Назрановском районе Ингушетии в ходе спецоперации убиты два боевика. Перестрелка между сотрудниками внутренних войск и боевиками произошла в четверг в лесу около селения Плиево. На Иордано-Иракской границе взорвался нефтяной танкер. Погибли по меньшей мере два человека и еще 12 ранены. Правительство Южной Кореи заявило, что увеличит число наземных войск на южнокорейском острове, подвергшемся во вторник нападению со стороны КНДР и других соседних с ним островах, для того, чтобы более эффективно противостоять возможным провокациям Северной Кореи. Тогда в результате обстрела погибли 4 человека, 18 были ранены. Бразильская полиция в четверг приступила к проведению операции по задержанию наркоторговцев в одной из трущоб Рио-де-Жанейро, которые обвиняются во вспышке насилия на севере столицы страны в последние дни.
В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В этой части передачи слушайте «Медея», спектакль Камы Гинкоса. Объявлены номинанты на Российскую национальную театральную премию «Золотая маска». Один из главных претендентов в номинации «Большая форма» – это спектакль Московского театра юного зрителя «Медея» в режиссуре Камы Гинкоса. В ролях заняты Екатерина Карпушина, Игорь Гордин, Игорь Ясулович, Галина Марачева. Сценография Сергея Бархина. Это спектакль о том, как миф возвышает обыденное, как трагедия возвеличивает то, что вовсе не величественно, о том, что происходит, когда рациональное встречается со стихийным, об отношениях людей с богами. Никто никогда не знает, что боги готовят смертным. И это спектакль о том, как охотно люди сваливают свою вину то на богов, то друг на друга. Медея твердит, что убивала и предавала ради Ясона. Ясон уверен, что она, женщина-разрушительница, повинна во всех его бедах. Еще это спектакль о мужчинах, которые насытились кровью и льнут к мирной жизни, и о том, как они превращаются в бездушных чиновников, которые ищут ответы на все вопросы в ворохе крючкотворных документов, и о том, что законы Крионта разные, одни для своих, а другие для чужих. Ясон говорит, он из наших мест, а Медея – чужестранка. И Медея откликается: «Каким бы зверем непонятным и суровым не был для вас мой Кавказ, но там матери тоже прижимают к груди своих детей». На самом деле ключ к пониманию спектакля следует искать в стихотворении Бродского «Портрет трагедии», который в спектакле звучит неоднократно. Контральто с нотками чертовщины – это голос Карпушиной. И глаза, расширенные от боли, зрачки, наведенные карим усилием воли – это ее глаза. И то, что высокая трагедия начинается с обычного человеческого несчастья, и то, что лицо ее безобразно – все это сказано Бродским и переведено на театральный язык Гинкосом.
С готовностью ловеласа погрузимся в нее. Мимо ладони мяса прободаем ее насквозь. Закружил матрас, а вот она выдержит. Как выживает трасса.
Помимо стихов Бродского, «Портрет трагедии», театральная и фрагменты хоров Еврипида в переводе Бродского, в спектакль входят еще два текста – поэтический-патетический Сенеки и прозаический Ануя. Первый представительствует от мифа и от театра, второй – от быта. Трагедии рождаются на кухнях, когда люди, которые все еще любят друг друга, больше не могут жить вместе. В спектакле есть длинная, на 50, а кажется, что только на 15 минут сцена объяснений Ясона и Медеи. Никаких постановочных ухищрений. Два человека сидят, прижавшись друг к другу, их лица совершенно спокойны, он тихо, даже слишком тихо, рассказывает, как любил когда-то, и как стало страшно любить, и какие тени легли между ними, и тысячи людей говорили так, почти теми же словами, и именно так расставались, и это была трагедия. Действие спектакля происходит в бассейне, со стен которого обваливается кафель. Спуск в него имитирует скалистый пологий уступ, а из крана хлещет вода. Бассейн вместо моря, вода вместо крови, ануй слышнее Сенеки, обычная жизнь страшнее выдуманной. В выдуманном мире Медея облачается в золотое оперение и, пристегнув карабин к тросу, взвивается к небесам, как это делалось в старинном театре. А в бытовой версии она просто сходит с ума. И ее верная спутница, кормилица, почти как нянька в чеховских пьесах, заклинает. Жизнь продолжается, в ней есть много радости, солнышко, жатва, стаканчик вина, и вообще после ночи наступит утро.
последнее время многие режиссеры под влиянием своего греческого коллеги Теодороса Тарзополуса стараются воспроизвести античную трагедию в ее аутентичном виде. Камагинка с этой тенденцией сопротивляется. Катурны, маски, вся эта атрибутика кажутся ему нелепой. Трагедия для Гинкаса не театральный жанр. Трагедия – это жанр жизни.
Трагедия – просто дань настоящего прошлому. Когда ты еще дрянь, сидящая в зале дрянь, созерцая дрянь на сцене.
Я долго думала об этом спектакле, мне казалось, что я в нем окончательно разобраться сама не могу, и поэтому я пошла в театр юного зрителя к Каме Мироновичу Гинкасу.
Простая история про брошенную женщину, которую любит, и которая была любима, и, возможно, и сейчас любима. История элементарно про то, как трудно расходиться. Вот все. А что там понимать?
Это-то я понимаю. А, значит, образ спектакля. Вот я, когда открывается занавес, я вижу, как будто бы уголок аквапарка, на который когда-то в давние времена рухнула крыша, и вот то, что от него осталось, и то, что было обжито какими-то людьми. Но я не совершенно уверена в том, что именно этот образ вы хотели увидеть, тем более, что в статьях своих коллег я прочитала, что они видят коммунальную кухню.
Нет, никакой коммунальной кухни там не предполагалось. Впрочем, как и аквапарк не предполагался. Я, в частности, говорил, но это совсем не должно было выглядеть буквально Бархину. Но представь себе большую казарменную душевую. Ну, потом она была брошена, развалилась. Со временем, значит, как это бывает, там начинают расти деревья, трава. Часть того, что было там, шайки или там тазики, осталось. Вынуждены жить в этом помещении бомжи или перемещенные лица, или незаконные иммигранты. Она незаконный иммигрант. Значит, вынуждены жить в каких-то таких бывших зданиях, которые непригодны для нормального жилья. Там она поселилась. Вот и все.
В любом случае, что-то, что когда-то служило чему-то более-менее разумному, а сейчас просто обломки, руины,
остатки
какой-то прежней жизни былой.
Для меня важно было, чтобы было бы море, чтобы был берег моря, чтобы за морем было что-то такое далекое и недостижимое. Над берегом и над морем было бы какое-то небо, тоже далекое, недостижимое и непонятное. И одновременно, чтобы это было бы бывшее жилище, нам близкое, понятное. Если сами мы в таком сейчас не живем, то неоднократно видели, как другие живут. Эти две вещи мне были важны. То есть соединение моря, берега, неба и заброшенного жилья. Декорация была придумана очень давно, года полтора назад. Никак не находилась фактура этих стен. Мы хотели сымитировать сначала такое, ну, как в советское время бывали, крашеные маслом стены, облупленные. Сравнительно недавно он предложил вот этот самый синий кафель. Именно синий, потому что мне надо было море, 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 море. Возникло то, что возникло, и я просто кайфую от этого внешнего вида, от этой натуральности происходящего и одновременно театральности.
Портрет трагедии Бродского, который неоднократно в спектакле звучит. Ну, конечно, это восприятие очень индивидуальное, но, как мне кажется...
Искусство вообще предполагает индивидуальное восприятие. И мне так не нравится, и так раздражает, когда мы считаем, как кто такие мы? У вас одинаковые нервы, одинаковый темперамент, одинаковое мышление, одинаковые чувства. Что такое? Когда жмут ботинки мне... то это мне они, а вам, может, они велики. Ну, в чем тут дело? Ну, вот смешно просто.
Ну, вот в этом портрете трагедии, как мне кажется, нету насмешки над старинной трагедией, той, которая была красива. А есть какой-то, ну, в грубой довольно форме, словесной, выраженное как раз сожаление о том, во что эта трагедия...
сегодня превратилась.
Да, во что она превратилась. А в вашем спектакле мне показалось, что вы склонны, ну, скажем, мягко иронизировать, если не издеваться над тем, что принято называть такой античной трагедией или тем, как принято представлять ее на театре. Я имею в виду и выход Игоря Николаевича Исуловича в роли Крионта, такой в этой целой кабине, костюме, маске и катурны.
Я думаю, что вы абсолютно правы. А вы много видели убеждающих вас, захватывающих вас трагедий на современной сцене? Спектакли, которые соответствовали рангу трагедии, хотя назывались трагедии, и материал был литературно-трагический. Как правило, это фальшивые, пафосные, далекие от каждого из нас произведения. И не только потому, что делали это малоталантливые люди, потому что, с моей точки зрения, сегодня это абсолютно невоспринимаемо и невозможно. Все это выглядит трескучими стихами и далека от нашей жизни, от нашего человека, от нашей повседневности. Сегодняшний человек переживает мелодраму, драму. Для того, чтобы быть трагическим персонажем, надо быть цельным человеком, который в первую очередь верующий, верующий не обязательно в Бога, хотя и в Бога или в богов, верующий в судьбу, верующий в гармонию, верующий в любовь, верующий в закон, верующий в родину, в загробную жизнь. То есть некие законы, по которым существует все. И когда рушится что-то из этого, вера в родину, вера в Бога, это может быть трагично. Это трагедия жизни, это трагедия личности. Современный человек состоит из мелких осколков, где, с одной стороны, немножко любит, но вообще-то осторожно и не до конца, а так на два шага назад. Верует в Бога, ну, в общем, так, на всякий случай. Кричит «Родина», но, собственно, так сказать, готов уехать в Израиль, даже не будучи евреем при этом. Все это не составляет некое большое здание, которая может рухнуть и превратиться в трагедию. А с другой стороны, живой человек, тем не менее, переживает многое. Это есть во многих моих спектаклях. В моих многих спектаклях много есть юмора и иронии, при том, что я сам по себе не совсем не веселый человек и просто так не шучу. Как правило, вся эта ирония и весь этот юмор существует для того, что, собственно, есть у Чехова, и я у него это нашел в первую очередь. Чехов очень стеснительный человек, боялся говорить о высоком. Как только он скажет что-нибудь о высоком, обязательно обсмеивает тут же либо сам персонаж, либо ситуация, либо кто-то сморкнулся за кулисами, либо кто-то кий сломал, либо еще что-нибудь случилось. Но, тем не менее, любовь есть, тем не менее, любовь к родине есть, тем не менее, идеи есть, тем не менее, смерть есть. И, возможно, даже Бог есть, о котором тоже страшно говорить. И не говорить об этом он, как русский писатель, не мог.
Я просто не буду даже говорить, сколько раз во время спектакля, который называется «Медея», я писал себе в блокноте «Чехов, Чехов, Чехов, Чехов».
Во всех моих спектаклях, начиная, собственно, с Пушкина и Натали, сначала, как бы извиняясь, обсмеиваю то, что потом буду провозглашать. То же самое и здесь. Конечно, моя задача была затронуть трагическую проблематику. Но для этого мне надо было обсмеять другие пути, по которым идти бессмысленно, которые уже себя не оправдали и которые на самом деле оказались липовыми. У Бродского, кстати сказать, в этом смысле еще сильнее. У него сарказмы. Как раз он, может быть, самый мощный, самый сильный, самый глубокий, самый неистовый трагический поэт нашего времени. Но он всегда низводит тональность разговора, саркастически снижает все это. И мне он всегда был близок еще тогда, когда мы с ним были знакомы и дружили, и когда я очень многих стихов его не знал, написанных и тогда, а тем более потом. И наоборот, я всегда поражался совпадению. Я не знал, и вдруг читаю, такое ощущение, что мы с ним долго об этом говорили, или то ли он меня заразил этим взглядом на многие вещи, то ли я его. Просто так получилось, что он, ну, выразил, мне кажется, взгляд, ну, как мне кажется, поколение на очень многие вещи. Боль – не нарушение правил. Страдание есть способность тел, а человек есть испытатель боли. но то ли свой ему неведом, то ли ее предел. То есть наше дело поизмерить только. Мы измерители.
Но я еще так для себя просто делаю выводы, что раньше трагедию, значит, надо было драпировать в бархаты, золотые маски и ставить на какие-то возвышение, а теперь ее надо драпировать в рубище.
В каком случае никакие не рубища не надо, и вообще не надо драпировать. Как раз и сказать, ее надо раздеть. И это тоже у Бродского. Мы увидим ее ногою, надо содрать все занавески, всю мишуру, всю красоту, которая сопровождала древнегреческую трагедию, все это содрать. То есть по существу такой, я бы сказал, в какой-то степени физиологический, природный, от природы данный нам трагизм нашего существования.
Камер, теперь вот скажите, там получается так в спектакле, что есть мир, ну, таких обычных людей. Крионт, чинуша, такой крючкотвор, такой бухгалтер, всех ответов на все вопросы ищет в каких-то бумажках, без них себя не представляет. Есть и сон, спокойный человек, тоже ставший, конечно, таким с авоськами, с какими-то продуктами. Есть кормилица, которая, в общем, тоже выглядит обыкновенным человеком, только прошедшим не по своей воле, как Ясон или Крионт, какие-то испытания, потому что вы очень прямо это указываете. Она одета в ватник, она похожа тем, как пострижена, тем, как держится на человека, который прошел лагеря, и, в общем, за спиной которого страдания. Но все-таки это тоже обычный человек. И есть человек совершенно необычный, то есть почти даже, я не знаю, человек ли, а вот просто какое-то дикое, стихийное существо. Но при этом она ужасно. То есть результаты ее деятельности, этой стихийной природы, ужасны. Тогда, опять же, если вот обращаться к Бродскому, тупик я вижу. А в чем перспектива?
Ой, не мое дело указывать перспективы. Мое все-таки дело указывать на болезнь. А диагноз абсолютно, мне кажется, точно вами замечен. В том-то и дело. В человеке есть стихия. Это животная стихия, потому что мы только отчасти люди, а отчасти мы животные. И у нас есть стихия, которую мы моралью, культурой, законами и всякими другими пытаемся усмирить. И это правильно. С другой стороны, когда мы находимся вне стихии, мы аморфные, мы не живые, мы никто. Это и есть трагическое противоречие, заложенное в человеке. Это не трагедия любви в данном случае. Это частная трагедия. Вот он ее бросил. Это есть несчастный случай, большое несчастье, горе. Хотя может для кого-то стать трагедией. Для Медеи это стало трагедией, может для нее рушится все. Но спектакль, как мне кажется, все-таки не только и не столько об этом. Трагизм заключается именно в том, что в нас есть то и то. И у нас есть одновременно стремление и туда переступать. Что делает Медея, что делает Раскольников, что делает Наполеон. Просто для того, чтобы доказать, что ты есть человек и не существуешь в каких-то границах. Ты хочешь переступить те границы, которые даны тебе. Прыгать выше, бежать быстрее. Ты хочешь плыть там, где не предполагается плыть. Ты хочешь любить так, как человеку, может быть, даже и не надо любить, а можно поменьше и так далее. И так далее, и так далее. Это кончается, как правило, наказанием. Люди падают в пропасти из Эльбрусов, люди тонут, переплывая Ла-Манш, стреляются от неразделенной любви не потому, что она неразделена, а потому, что партнер не может достичь того же уровня, что ты требуешь, переступают законы, совершают преступления, изуверства. Вот эти все чудовища, которые последние годы мы постоянно наблюдаем по телевизору, сериальные убийцы. Серийные убийцы, сериальные,
хорошо,
да. Хорошо, да. Серийные убийцы. Это же какая-то стихия, чудовищная стихия в них, особого рода болезнь. Понимаете, это животное, которое в нас сидит, только в нас цивилизованных меньше, а вот в них это больше. Но это же ужас. Но не случайно уже в конце 19 века восхищался аморализмом, аморальными персонажами. Уже начиная даже, так сказать, там, Лермонтов, демоном, Гёте, не восхищался, а поражался. И понимал, что это очень мощная, серьезная сила. В 20 веке все попроще. Интеллигенция, вся Европа восхищалась Сталиным. Да, там какие-то убийства, огромное количество убийств. В лагерях что-то знали? Знали, не могли не знать. как мощно переступает. Вот мы мелкие мещане, мы такие французские интеллигенты, мы не позволяем себе даже крикнуть на домработницу, потому что мы воспитанные такой. Хотя в нас бушует такое, как хочется топнуть ногой, маленькой ногой. Понимаешь, как ты смешон? И какое величие там, величие. Потому что животное всегда красиво. Оно органично поступает, в нем нету сомнений, в нем нету той раздробленности, которая есть в каждом из нас. Он отмечает свою территорию довольно специфическим вонючим способом. Он загрызет, кто залезет на эту территорию. Он хочет самку, он будет грызть самца другого, значит, пока не добьется этой самки. Самка выберет сильного, а не слабого. Мало того, некоторые животные вполне запросто едят своих детей. Я сам наблюдал, это было даже в моем спектакле «Макбет», когда курица, снеся яйцо, на наших зрительских глазах клевала его и съедала. Это ужасно, и одновременно это поражает своей свободой. Мы жаждем свободы. Животное свободно. Мы не свободны. И чем мы интеллигентнее и цивилизованнее, тем мы менее свободны, потому что мораль, законы, чувство долга, совесть, религия и так далее, не дает нашим стихийным ураганам действовать. Но мы знаем, что это тупик и трагический, и ужасающий тупик, что это уродство, серийное убийство уродства, преступление уродства и всякие другие вещи, которые совершают люди, переступая, это уродство, это наказывается либо законом, либо природой. С другой стороны, вот, значит, такая повседневная жизнь. Очень мило, очень хорошо, садик, розочки, поливаем, дети гур-гур, учатся в колледжах, мы одеваемся не слишком ярко для того, чтобы не выделяться, ну, как-то так, причесываемся, моемся, чистим зубки, в общем, все нормально, ходим в офисы, получаем ровную зарплату, возвращаемся, все такое. Это жизнь? Для кого-то это мечтаемая жизнь, но для кого-то это ужасно. Заметьте, как мы меряем нашу жизнь? Это было до поступления в школу, это после поступления в школу. Это было, когда меня выгнали из 10 класса, это когда я перешел в другую школу. Это когда началась война, это когда умер папа, это когда родился ребенок. И так далее. События. Нет событий, нет жизни. Если все ровно, нет жизни. Значит, мы даже ищем эти события. Нужно что-то, нужны поступки, невозможно, нужны препятствия. Нет препятствий, нет человека, нет жизни. Когда-то я был поражен фразой, которую сказал мой артист Маркус Грот, с которым я тогда только встретился в Финляндии, это было много-много лет назад, тогда еще и палата номер 6 мы с ним не успели поставить, и преступление потом, и всякое другое, то, что мы с ним делали уже потом в Москве. Значит, его отец покончил с собой. Я говорю, а чего, почему? Он говорит, у нас в Финляндии самое большое количество людей, значит, статистика показывает, кончающих с собой. Почему? Такая благодать, такой покой, такой мир, такая чистота, такой комфорт. Там бомжи одеты, как наши министры, чистенькие, пахнущие дезодорантами. Он говорит, нет смысла жить. Как? Нет смысла жить. Это тоже тупик. Поэтому мы находимся в трагическом раздвоении. Это ужасно, но это не менее ужасно.
Почему вы заканчиваете словами кормилицы? Вот когда вы говорили о Чехове, я улыбнулась внутренне, потому что то, как она говорит, это что она говорит, это, в общем-то, очень похоже, во-первых, на то, что всегда говорят няньки в пьесах Чехова, старые няньки в пьесах Чехова. А во-вторых, даже иногда и не няньки, а там, скажем, в «Дяде Ване» и в «Трех сестрах», конечно. Да. Когда ничего, ничего, все уляжется.
Они уходят, один уходит, они уходят от нас, один ушел навсегда, один ушел навсегда. Надо жить, дорогие сестры, надо жить. Очень странно.
Буду работать. Да.
Очень странно. По-советски осталось впечатление, надо жить, это восклицательный знак, при этом положительный восклицательный знак. А это совсем другое. Несмотря на ужасы, надо жить, как бы, так сказать, кто-то велел жить. Может, ты и не хочешь жить, может, ты и не в состоянии жить, может, тебе отвратительно жить, но ты, ну как, ты же живой, и ты живешь. Тебе приходится это делать. Вот что там есть, как правило, у Чехова. И мы увидим небо в алмазах. Небо в алмазах. Это сказать, по-чеховски вообще пошлость чудовищная. Чехов до такой степени терпеть не мог эти высокие слова. Почему это воспринимается в буквальном смысле, я не знаю. Небо, мы ему увидим небо в алмазах. Небо в алмазах, мы увидим небо в алмазах. Если еще знать, что Чехов не верил в Бога, загробный мир и, значит, и воскрешение из мертвых, то, так сказать, какое небо в алмазах? У Чехова он самый трагический автор по одной простой причине. Сам Чехов, будучи больным очень рано, его персонажи не боятся смерти. Они знают по-медицински, что, так сказать, со смертью тела умирает и все. Они воспринимают это только так. Самое страшное для Чехова – это очень длинное ожидание смерти. Посмотрите, чем кончается «Дама с собачкой», чем кончается «Дядя Ваня». Что говорит дядя Ваня? Мне сегодня там 30, столько-то лет. Если я проживу 60 до 60, сколько? Вот это самое страшное. Жить бессмысленно, жить, как говорит няня. Утром выпили кофе, потом погрелись на солнышке, потом посчитали урожай, как посчитал дядя Ваня, потом сколько продали, сколько убытка, сколько прибыли, нужно ли носить тот же самый костюм, или он уже заношен. И вот сегодня ночью спал лучше, а позавчера хуже спал, значит, сегодня уже день получше. Это самый трагический автор, гораздо трагичнее всех Сенек, тем более Еврипидов и других Ануев.
С Камой Гинкасом мы разговаривали о его спектакле «Медея». На волнах «Радио Свобода» вы слушали «Российский час поверх барьеров». Продюсер программы Наталья Флоринская, автор и ведущий выпуска Марина Тимашева. А с текстом программы можно познакомиться на сайте swobodanews.ru.
Говорит «Радио Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарх.
Теперь мы подводим итоги дня еще и на моей авторской странице. Важные интервью, занимательные сюжеты, яркие фотографии, динамичные видеоролики. Я с вами 24 часа в сутки в разделе «Авторские страницы» на сайте swobodanews.ru.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Много счастья и здоровья, а также Божьего благословения, но самое главное, желаю обрести новое правительство, более демократичное.
Мне так не нападает.
Я что-то совсем ничего не могу сказать. Россия с точки зрения чехов была огромной ошибкой на протяжении 40 лет нашей истории. Но даже несмотря на это, желаю россиянам долгих лет.
Главное, чтобы государство процветало.
Я чешка, лично против русских ничего не имею. Но с Востоком всегда связано беззаконие, проблемы, коррупция. Поэтому я бы хотела пожелать, конечно, чтобы людям жилось лучше. Ну а главное, чтобы в России не было войн.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 5895, 6105, 7395. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».